Нам с вами предстоит ознакомиться в течение этого семестра с социальной психологией. Очень знаменательно, что мы начинаем изучение этого курса в конце 20-го столетия, накануне наступления не только нового века, но даже и нового тысячелетия. Это суждение только на первый взгляд не имеет никакого отношения к социальной психологии. А на самом деле оно имеет к ней самое непосредственное отношение. Социальная психология – это наука 20 века. Практически вся ее история в качестве самостоятельного предмета исследования совпадает вот с нашим идущим сейчас столетием. Это обозначает целый ряд совершенно специфических особенностей этой научной дисциплины, таких, которые вообще касаются многих наук, родившихся сравнительно недавно. Столетие – это недавно для возраста науки, если сравнить историю их существования с науками, насчитывающими много веков, ну, скажем, таких, как там математика или физика. Есть ряд трудностей в изучении социальной психологии, связанных, значит, вот с тем, что это дитя 20 века, и здесь много совершенно специфических наслоений на ее историю. А во-вторых, есть ряд трудностей, связанных с тем, что это пограничная дисциплина. Обычно все курсы учебные начинаются с определения предмета науки. Но вот всегда есть затруднение определить предмет науки в том случае, если мы имеем дело с дисциплиной, возникшей на пересечении двух или нескольких наук. Я хочу вам привести такие примеры, как определение предмета, скажем, биохимии, биофизики, психогенетики и так далее. Такая же трудность стоит и перед социальной психологией. Наука пограничная, имеет две родительские дисциплины. Это не жаргонное, а вполне официальное выражение, при помощи которого описываются те две научные дисциплины, которые дали жизнь социальной психологии. Это социология и психология. Вот существование науки между этими двумя дисциплинами затрудняет определение ее предмета, потому что перед наукой стоит чрезвычайно сложная задача совместить, наложить друг на друга два ряда совершенно различных закономерностей. Закономерностей, которые изучаются социологией, то есть закономерности развития общественной жизни, и закономерности, которые изучаются психологией, то есть закономерности развития человеческой психики, человеческой деятельности. Вот в зависимости от того, каким образом мы будем понимать это соотношение двух рядов законов, мы, оказывается, сможем совсем по-разному определить и предмет науки. В 1954 году, вот видите, очень давно уже, один известный американский социальный психолог провел свой эксперимент в одном из американских университетов. Он разделил всех студентов, которые должны были слушать курс социальной психологии, на две части. Первая часть курса должна была прослушать этот предмет в первом семестре, вторая часть курса во втором семестре. В первом семестре курс читал человек, имеющий психологическое образование, а во втором семестре курс читал человек, имеющий социологическое образование. В конце учебного года этот экспериментатор предложил двум частям курса провести между собой дискуссию относительно прослушанного предмета. Дискуссия не получилась. Выяснилось, что две части курса прослушали какие-то совсем два разных предмета, и говорить между собой о них было чрезвычайно затруднительно. Таким образом, родилась идея, которая сопутствует социальной психологии на протяжении всего этого века. Идея, заключающаяся в том, что на самом деле существуют две, как минимум, социальных психологии. Они обычно обозначаются в литературе специальными аббревиатурами. Одна из них – психологическая, социальная психология. В англоязычной литературе это значит... Психологическая, социальная психология. Вторая из них – это социологическая, социальная психология, которая обозначается вот этой аббревиатурой. Ниже мы остановимся на том, как эта дискуссия выглядит сегодня. Пока мне нужно было сообщить вам об этой особенности развития нашей дисциплины, для того, чтобы только сказать, как трудно обозначить и однозначно определить предмет этой науки. Есть еще некоторые трудности, которые тоже способствуют вот некоторой расплывчатости в определении предмета науки. Эти трудности заключаются в том, что у каждой из родительских дисциплин, и у психологии, и у социологии, в свою очередь, свои проблемы с развитием и с определением предмета. Значит, умножаются сложности. Социологи долго обсуждают, что есть предмет социологии. Да и в психологии тоже до сих пор еще не смолкают дискуссии на тему о том, что это за дисциплина. При этом надо теперь определить еще предмет пограничной науки. Конечно, это налагает дополнительные трудности. Еще одна сложность заключается в том, что проблемы социальной психологии очень животрепещущие, они близки реальной социальной жизни людей. В 1966 году, когда в Москве проходил Всемирный конгресс психологов, после него в одном из интервью известный американский психолог Рапопорт сделал такой вывод о сущности, об итогах этого международного конгресса. Он сказал: выяснилось, что есть разные психологии. Есть научная психология, а есть интересная психология. И вот, говорил Рапопорт, вся задача в том, как примирить эти два качества единой науки. Вот все это особенно относится к социальной психологии. Социальная психология потому так трудно обозначает свой предмет, что на протяжении всей своей истории она озабочена тем, чтобы сохранить и статус абсолютно научной дисциплины, построенной на традиционной стратегии лабораторного эксперимента, количественных методов исследования, и чтобы в то же самое время не утерять вот этого своего важнейшего качества – интересности, которая трактуется как включенность в реальную социальную жизнь людей, в реальные процессы, которые происходят. Как объединить это? Как избежать критики, с одной стороны, что вы недостаточно научно рафинированная дисциплина? Что же это вы обращаетесь к каким-то расплывчатым понятиям, таким как общественное мнение и так далее? А с другой стороны, чтобы избежать критики с другой стороны. Какая же вы социальная психология, если вы не можете хорошо включиться в анализ той социальной реальности, в рамках которой развертываются те или иные психические процессы? Это обстоятельство также достаточно значимо в социальной психологии. Чтобы оживить эту картинку, хочу вам привести два примера из книг очень известных социальных психологов. Одна из них переведена на русский язык, не эта книга, а книга этого автора, и вторая переводится сейчас. Это в одном случае Филипп Зимбардо. Возможно, вы читали на русском языке его книгу, посвященную застенчивости, но у Зимбардо есть великолепное размышление о том, как сложна социальная психология, вот с той точки зрения, она должна сочетать научные методы и анализ социальной реальности. Зимбардо по происхождению итальянец и жил в Сан-Франциско в итальянском гетто, где жила его достаточно бедная и малообеспеченная мать. А он поступил на психологический факультет университета, одной из университетов Калифорнии, и был страшно горд тем, в какую новую среду он вырвался, какой он великолепный ученый, какие он роскошные эксперименты осуществляет с крысами. Однажды он решил пригласить свою матушку, чтобы похвалиться своими успехами, показал на крыс и сказал: «Вот видишь, когда я их хорошо подкармливаю, они так хорошо находят там дорогу в лабиринте и так далее». И был абсолютно обескуражен словами этой простой женщины: «Зачем же ты подкармливаешь этих гадов? Их вообще нужно уничтожать. Они там у нас, в нашем итальянском гетто, пожирают все наши запасы, а ты зачем-то еще со своей наукой вот тут способствуешь их размножению». Он говорит, что тогда впервые задумался о том, как должны соотноситься все-таки вот эти чисто научные экспериментальные поиски с заботами, так сказать, простых людей. Аналогичный случай описывает в своей книге «Человек – общественное существо», или просто по-русски, по-английски называется «The Social Animal», Элиот Аронсон. Вот книга сейчас переводится на русский язык. В предисловии Аронсон пишет о том, что когда он тоже поступил на психологический факультет и проучился один семестр, он приехал на каникулы в свою семью и был тоже страшно горд, какой он умный, какой он психолог. К нему обратился младший брат, когда ушли родители, с своими проблемами, и сказал: «Давай пойдем немножко пошепчемся, у меня масса проблем во взаимоотношениях с родителями, в взаимоотношениях с любимой девушкой, ты вот как психолог мне подскажи, что делать». И Аронсон пишет: «Я оказался безоружным, я мог рассказывать только про эксперименты с крысами и о том, как я их варьирую, эти эксперименты, и какие невыносимо прекрасные результаты я там получаю». Младший брат был разочарован и сказал тогда Аронсону: «Какой же ты психолог?» И вот Аронсон пишет: «Тогда я и решил, что я займусь социальной психологией». Ну, может быть, это несколько юмористические, так сказать, наброски, но, тем не менее, они как раз лишний раз показывают, как сложно установить этот статус науки так, чтобы она была строго научной дисциплиной по всем канонам, полагающимся экспериментальной дисциплине, и, с другой стороны, отвечала вот этим социальным реалиям. Так или иначе, но необходимо все-таки как-то определить предмет этой дисциплины для того, чтобы двигаться дальше. Я сейчас дам вам дефиницию, которую я привожу в своем учебнике, и которая абсолютно не претендует на то, что она последняя истина, так сказать, и абсолютно качественная дефиниция, но это некоторое годное для дальнейших рассуждений рабочее определение. Учитывая вот этот двойственный статус социальной психологии, можно сказать, что социальная психология – это наука, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом включения людей в социальные группы. Итак, закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом включения людей в социальные группы. И изучающие психологические особенности самих этих групп. Обратите внимание на это «и». Союз в данном случае подчеркивает двунаправленность социально-психологического исследования, отвечающую двум различным родительским дисциплинам. С одной стороны, закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в социальные группы, то, что идет безусловно от психологии, а с другой стороны, психологические характеристики самих этих социальных групп. То, что вообще говоря, не традиционно для психологического исследования, и что скорее идет от социологии. Вот этим рабочим определением пока будем руководствоваться, чтобы каким-то образом обозначить предмет дальнейшей наших с вами рассуждений. К такому определению социальная психология пришла не сразу. На всем протяжении ее истории, в общем, предлагались самые различные определения предмета. Специфически вопрос о том, как складывался предмет социальной психологии, вот в такой трактовке, которую я вам предложила, решался у нас в России. Поэтому до анализа истории социальной психологии в мире мне необходимо теперь остановиться на некоторых пунктах развития социальной психологии в нашей стране, поскольку здесь наблюдается весьма и весьма глубокая специфика. Первым периодом развития социальной психологии в России можно было бы считать конец XIX века, самые первые годы XX века, период, который обозначается в руководствах как дореволюционный период. Вот об этом периоде развития социальной психологии в России известно очень мало. Сейчас вышло очень такое большое издание, именуемое «Социология в России», в котором есть глава об истории социальной психологии в России, мною написанная. И вот там я пыталась как-то собрать все то, что можно отнести к дореволюционному периоду развития этой науки в нашей стране. Я не буду утомлять вас очень многими именами и фактами, но хочу, чтобы вы поняли тенденцию. В дореволюционный период социальная психология в России преимущественно развивалась не в рамках психологии, а в рамках социологии. Вот это нужно очень четко понять и усвоить, потому что в дальнейшем все изменится. А из этого факта, что она начала складываться в рамках социологии, будут следовать весьма и весьма содержательные выводы. Первый курс социальной психологии был прочитан не психологом, а социологом, профессором Ковалевским в Петербурге, не в университете, а в психоневрологическом институте, который в то время возглавлял выдающийся русский физиолог Владимир Михайлович Бехтерев. Бехтерев пригласил социолога прочитать курс социальной психологии. Идеи Ковалевского о социальной психологии изложены в его книге, которая называется «Социология». Я вам назову только две любопытных идеи. Первая идея заключается в том, что Ковалевский подвергает резкой критике нашу научную российскую действительность за то, что она отстает с признанием социальной психологии, с ее разработкой. Ковалевский пишет о том, что вот несколько лет назад он был во Франции, стажировался у Дюргейма, и там давным-давно уже кипели страсти по вопросу о том, что такое социальная психология, что ее предмет, чем она должна заниматься. А здесь, в России, говорит Ковалевский, все это только вот сейчас еле-еле начинает разворачиваться. А вторая идея Ковалевского – это признание важности этой дисциплины. Он полемизирует, но вместе с тем и соглашается с французским социологом, а иногда его называют социальным психологом Габриэлем Тардом, о том, что социальная психология – это важнейшая наука, без которой вообще нельзя понять ни ход общественного развития, ни, как он говорит, умонастроение масс и так далее. Значит, Ковалевский был первым, кто прочитал вот такой курс, и это был не психолог. С другой стороны, целый ряд других социологических авторитетов в дореволюционный период также высказали ряд интересных соображений насчет будущей науки социальной психологии. Это был юрист Петрожицкий, вот создатель особой школы права, который на материале юриспруденции тоже пришел к выводу о том, что необходим ответ на многие вопросы, которые по своей природе есть вопросы социально-психологические. Также интересные идеи высказывал и другой выдающийся социолог, профессор Петербургского университета Петерим Александрович Сорокин, тот самый, который впоследствии был выслан вместе с другими многими выдающимися гуманитариями России уже во время советской власти и Советского Союза, и, натурализовавшись в Америке, стал там на долгое время социологом номер один. Вот Петерим Александрович Сорокин был ярым сторонником того, чтобы в социологической науке при изучении общественных институтов, общественных механизмов чтобы в ней также было уделено должное внимание и социальной психологии. И последнее имя, которое необходимо упомянуть, это имя известного народника Михайловского, который также выступил с некоторыми обоснованиями исторического процесса с точки зрения социальной психологии. И для нас это имя интересно вот чем. Михайловский включил социальную психологию в качестве идейного оружия определенных революционных, в данном случае народнических сил. Ответ Михайловскому, полемика с ним, содержится в работах Ленина, в частности, в работе «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов». А для нас важно в этом, что Михайловский задал очень интересную тенденцию, свойственную русской социальной психологии. Он ее включил в контекст общественных движений, в контекст некоторых политических позиций, политических взглядов. Это такая традиция впоследствии очень дорого обошлась социальной психологии тем, что она оказалась включенной вот даже в идейную борьбу тех лет. Но и среди психологов до революции были, конечно, некоторые попытки построения социальной психологии. Здесь надо прежде всего назвать имя самого Бехтерева, который еще до революции издал две работы по существу социально-психологических. Одна называлась «Объективная психология», а вторая называлась «Внушение и его роль в общественной жизни». Это были преддверие разработанной позже Бехтеревым концепции рефлексологии, которая в своеобразном приложении стала основой социально-психологического знания, о чем чуть ниже. Таким образом, можно сделать вывод, что в дореволюционной России были какие-то первые ростки социально-психологического знания, причем любопытно, что они преимущественно зародились в недрах не психологии как таковой, а в недрах гораздо более широкого спектра общественных наук. Традиция шла вот оттуда, из обществоведения, обратить внимание на ряд социально-психологических феноменов. Следующий этап, который нужно выделить, это дискуссия о предмете социальной психологии 20-х годов. Иногда ее называют в литературе «Первая дискуссия о предмете социальной психологии». Прежде чем рассказать об этой дискуссии, она подробно изложена в учебнике, а также в книгах «Социальные психологи». Обратите на это внимание, двух книгах Елены Александровны Будиловой, которые называются так. Одна книга Будиловой называется «Психологические проблемы в русской психологии, в советской психологии», а вторая книга Будиловой называется, одна называется «Социально-психологические проблемы, простите, в русской науке», книга 83 года, а вторая книга «Философские проблемы советской психологии», книга ранее написанная в 1972 году. Там подробно рассмотрена эта дискуссия 20-х годов, и я сейчас кратко о ней расскажу, но хочу предпослать ей небольшую преамбулу. 20-е годы – период вскоре после победы Октябрьской революции. В стране идет ожесточенная дискуссия во всех областях науки, имеющих отношение к человеку и обществу. Идет ожесточенная дискуссия и в области психологии, о которой вы, очевидно, знаете из курса общей психологии. Суть дискуссии заключается в том, чтобы найти способ, как перестроить отечественную психологию на новые философские основы, а именно на те философские основы, которые предлагал марксизм. Эта дискуссия шла долго и очень бурно, и результаты ее оказались различны для общей психологии и для социальной психологии. Обратим внимание на то, что произошло в ходе этой дискуссии с проблемами социальной психологии. Эту дискуссию начал тогдашний заведующий кафедрой психологии и логики Московского университета Григорий Иванович Чулпанов. Чулпанову принадлежит несомненная заслуга в истории отечественной психологии, заключающаяся в том, что именно он был первым директором созданного тогда в рамках Московского университета Института психологии, который сейчас называется Психологический институт Российской академии образования. На жаргоне это называется маленький институт, в отличие от большого, который есть Институт психологии Академии наук СССР, теперь России. Так вот, Чулпанов был представителем старой ортодоксальной классической идеалистической психологической школы. И он был категорически против вот той перестройки, которую затеяли тогда молодые психологи с целью посадить психологию на новый фундамент, новой вот марксистской философии. Чулпанов был против этого. Но, будучи человеком своего времени, он понимал, что такое выступление в лоб против этой идеи вряд ли возможно и продуктивно. Поэтому он высказал интересное предложение. Он предложил разделить всю психологическую науку на две части. Одну часть Чулпанов называл «эмпирическая психология». Под этим термином он понимал не строго там методологию эмпиризма в психологии, а практически понимал то, что мы теперь называем общей психологией. И Чулпанов предложил, чтобы эту эмпирическую, то есть общую психологию, не касались вот все эти нововведения, потому что, по его мысли, эта эмпирическая наука вообще не имеет никакой связи с философией и не должна ее иметь. Она должна спокойно развиваться на своей собственной экспериментальной базе, и ее не должны касаться все эти мировоззренческие споры и дискуссии. Вторую часть Чулпанов предложил назвать «социальная психология». И вот относительно нее он не возражал, чтобы она пережила вот эту перестройку, то есть была основана на принципах новой марксистской философии. Обратите внимание, пожалуйста, на эту концепцию. Чулпанов был первым человеком, высказавшимся за самостоятельное существование социальной психологии. Но цена, которую нужно было за это заплатить, заключалась в том, чтобы остальную часть психологии освободить от всяких мировоззренческих, там, философских и прочих идеологических споров. Поэтому точка зрения Чулпанова вызвала яростный отпор со стороны самых разнообразных кругов молодых, тогда весьма революционно настроенных психологов. Им казалось, что Чулпанов хочет главным образом погубить идею оснащения общей психологии вот марксистскими философскими основами. Никто особенно не обращал внимания на то, что в предложении Чулпанова содержалась положительная идея выделить социальную психологию. Обращалось внимание на то, какой ценой надо было обеспечить существование этой идеи. Поэтому в качестве протеста можно обозначить четыре точки зрения, которые тогда были высказаны. Во-первых, точка зрения Артемова, видного психолога того времени, который не соглашался с Чулпановым, говоря, что если общая психология вся воплотит в себя, так сказать, в качестве философской базы марксизм, то она вся станет социальной. И тогда не нужно никакую специальную социальную психологию, потому что вся психология, усвоившая философские основы материализма, вот марксистского толка, станет социальной. Поэтому, с точки зрения Артемова, предложение Чулпанова нужно отклонить. Социальная психология не нужда, потому что вся психология, основанная на марксизме, будет социальной. Вторую точку зрения, тоже с возражениями Чулпанову, изложил другой известный психолог того времени, Корнилов. Корнилов был один из главных, так сказать, революционеров вот перестройки психологической науки, и он предложил в это время, может быть, это вы уже знаете, свою концепцию реактологии, то есть такой трактовки психологической науки, которая изображает эту научную дисциплину как исследование реакций индивида на различные проявления внешней среды. Корнилов с точки зрения вот этого принципа реактологии тоже считал, что никакая социальная психология отдельная не нужна, потому что социальная психология есть такая часть реактологии, где изучаются коллективные реакции на стимулы внешней среды. Это тот же принцип, который годен для объяснения индивидуального поведения. Он в данном случае, этот принцип построен вот на признании необходимости этих самых коллективных реакций. Третья точка зрения, которая была высказана известным психологом и педагогом этой эпохи, Блонским. Была также направлена против предложения Чулпанова, но с иной стороны. Блонский предположил, что социальная жизнь – это не только атрибут человеческого общества, но какие-то проявления социальной жизни известны и животным. И поэтому, по мнению Блонского, в общем психология может быть включена в рубрику биологических научных дисциплин, и в этом смысле тоже никакая специальная социальная психология не нужна, потому что она будет просто той частью психологии, которая будет заниматься вот особенностями социальной жизни не животных, но человека. В этом смысле он тоже выступил против Чулпановского предложения о создании какой-то особой науки социальной психологии. Наконец, четвертая точка зрения была изложена вот Владимиром Николаевичем Бехтеревым, и она заключалась в следующем. Бехтерев выделил в своей рефлексологии, что для него было символ, аналог психологии, особую часть, которую он назвал коллективная рефлексология. И вот эта коллективная рефлексология, по мысли Бехтерева, и была чем-то вроде аналога социальной психологии, потому что, с точки зрения Бехтерева, коллективная рефлексология должна была изучать какие-то коллективные рефлексы, проявляющиеся в особых организациях людей. Это были, как он говорил, некоторые соборные организации, некоторые большие коллективы, в которых также можно было усмотреть некоторые общие всем членам этого коллектива, вот коллективные рефлексы. С этой точки зрения Бехтерев считал, что отдельная социальная психология не нужна. Между тем, пожалуйста, обратите внимание на то, что Бехтерев на самом деле сыграл огромную положительную роль в подготовке социальной психологии, потому что он выделил как особое образование коллектив, о котором сказал впервые, что вот в коллективе есть такие свойства и качества, которые не есть простая сумма индивидуальных позиций, индивидуальных мнений, индивидуальных суждений. Так что, несмотря вот на такой отпор точки зрения Чулпанову, внешне выражающийся в том, что не нужна социальная психология, по сути, Бехтерев сделал очень многое для подготовки социальной психологии. В конечном счете, все почти психологи оказались противниками точки зрения Чулпанова о выделении социальной психологии в самостоятельную науку. Не буду вас утомлять тем, что в этой дискуссии, хотя она уже теперь вся в основном развернулась в рамках, смотрите, не социологии, а психологии, в ней, тем не менее, приняли участие некоторые другие обществоведы. Несколько слов о том, почему это вдруг переместился фокус интереса к социальной психологии и с социологией в психологии. Вы помните, что до революции в основном социологи этим занимались, а после революции дискуссия в основном развернулась в психологической общественности. Здесь есть очень интересное соображение по этому поводу. Дело в том, что в самом обществоведении в первые годы советской власти шла чрезвычайно бурная ломка всех основ в связи вот с переходом на принципы марксизма. И общественные дисциплины оказались особенно ангажированными, то есть включенными в политическую борьбу. И там любой шаг вправо и влево мог быть интерпретирован как какое-то очень сильное идеологическое противостояние новым революционным идеям. В психологии было спокойнее, безопаснее с той точки зрения, что она была дальше от идеологических бурь. Поэтому дискуссия переметнулась в психологию, и в ней стали размышлять о том, что делать с социальной психологией. А в социологии дискуссия угасла в эти годы вообще, потому что сама социология оказалась под ударом, и ее существование вот в первые десятилетия после октября 1917 года просто было поставлено под удар, ибо было сказано, что никакой социологии быть не может, это буржуазная наука, и поэтому нечего ей в социалистическом обществе заниматься. Дискуссия оказалась сдвинута в психологию. Социологи давали некоторые там комментарии к этой дискуссии, но что я хочу, чтобы вы поняли и запомнили, что произошел очень интересный сдвиг интереса к социальной психологии из социологии, где она в России зарождалась главным образом, в психологию. Ну, а чем же кончилась дискуссия в психологии? Она закончилась очень плачевно для социальной психологии. Вот под мощными аргументами различных противников точка зрения Чулпанова была разбита. Было принято, что никакой особой социальной психологии быть не может, если вся психология будет перестроена на марксистские рельсы. Обратите внимание, пожалуйста, что вот этот приговор социальной психологии, что ей вообще не быть в этом новом типе общества, был вызван совершенно определенной причиной, ложной трактовкой предмета социальной психологии. Если вы внимательно следили за аргументами вот авторов, о которых я говорила, вы можете сами сделать вывод, что были по существу предложены два разных понимания предмета социальной психологии. Первое. Социальная психология есть наука о социальной детерминации психики. Вот против того, чтобы социальная психология в таком качестве существовала, как самостоятельная наука, по существу все и возражали. Зачем отдельную науку о социальной детерминации психики, если вся общая психология, построенная на принципах марксизма, будет способствовать идее принятия социальной детерминации психики? Но было ведь и второе толкование предмета социальной психологии, в частности, Бехтеревым заложенное. Оно заключалось в том, что социальная психология – это не просто идея социальной детерминации психики, а это исследование совершенно особых образований, которыми общая психология не занимается. Групп, коллективов, общения и так далее. Вот это второе понимание предмета как-то во время дискуссии отошло на задний план, восторжествовало лишь первое понимание, а на основе первого понимания был вынесен приговор. Никакой социальной психологии как таковой вообще не нужно. Поэтому считается, что после дискуссии 20-х годов в развитии социальной психологии в нашей стране наступил перерыв. Это узаконенный термин, который в многочисленных работах именно употребляется вот в таком наименовании. Поэтому теперь нужно рассмотреть следующий период, вот период так называемого перерыва. Что же тут произошло с социальной психологией после дискуссии 20-х годов? Ну, во-первых, надо сказать, что перерыв этот характеризовался двумя, как минимум, чертами. Во-первых, тем, что это не был абсолютный перерыв. Это был перерыв в самостоятельном существовании социальной психологии как отдельной науки. Сейчас ниже я покажу, что на самом деле проблематика продолжала развиваться. А второе обстоятельство, характеризующее этот перерыв, уже опять идеологического и даже политического плана. Наступили 30-е годы. Наступил период достаточно сильного развития репрессивного политического аппарата в нашей стране. Наступил период существенной изоляции советской науки от международного научного сообщества. В этот период социальная психология бурно развивалась в Америке и в других странах, а наши контакты с западным миром вообще практически были прекращены. Более того, было объявлено именно в 30-е годы, что социальная психология не просто не нужна, вот по тем причинам, которые высказывались в 20-е годы, а она не нужна, потому что она несовместима вообще с социалистическим обществом. В эти годы социальной психологии было привязано наименование буржуазной лженауки. И в этом смысле ее судьба сходна с другими науками, которых постигла такая же участь, но там типа генетики, позже кибернетики и так далее. Социальная психология была объявлена буржуазной наукой, которой нет места в социалистическом обществе. Но потом эта позиция была несколько сглажена, и вот если социальные психологи посмотрят работы там начала 50-х годов, то они встретятся с страшно любопытным явлением, поскольку практика и жизнь ставила какие-то социально-психологические проблемы, то было изобретено удивительное такое открытие было сделано, а именно были разведены понятия социальная психология и общественная психология. А именно, социальная психология была объявлена буржуазной лженаукой, а общественная психология – это хорошая психология, от которой, возможно, и в нашем социалистическом обществе, так сказать, никто не замечал вот этого, так сказать, примитивного совершенно перевода, и на полном серьезе некоторые трактовали, что социальную психологию долой, а общественную нужно нам развивать всячески. Некоторое время спустя, когда уже эти курсы были введены везде, в учебный процесс, появились курсы социальной психологии даже в вечерних университетах марксизма-ленинизма. Но там они все назывались не курс социальной психологии, а курс общественной психологии. Вот общественной психологии, пожалуйста, это можно. Но это чуть-чуть потом. А вот насчет того, как выглядел этот перерыв с точки зрения его неабсолютности. Да, конечно, социальная психология никак не развивалась нам ни в 30-е, ни в 40-е годы под собственным флагом, но ее развитие осуществлялось под некоторым чужим флагом. Проблематика развивалась как минимум в трех областях. Во-первых, проблематика социально-психологическая развивалась в лоне уже победившей окончательно марксистской философии. Вот в лоне марксистской философии высказывались очень интересные, значит, социально-психологические идеи. Ну, например, очень популярной стала работа известного марксиста Плеханова о так называемой пятичленной формуле. Это такая пятичленная формула, которая по Плеханову описывала структуру общества, и в качестве одного члена там выделялась общественная психология классов. Ну, несмотря на определенную идеологическую окраску, там было много интересного положительного материала о том, как же выглядит эта общественная психология таких больших групп, как социальные классы. В рамках философии решались некоторые социально-психологические проблемы общего плана, соотношение общества личности, малой группы как микросреды формирования и так далее. Второй областью, где социальная психология тоже фактически подпольно существовала, была педагогика. В педагогике в это время, в 30-е уже годы и далее, были развиты идеи коллектива, авторами которых выступил, ну, известный всем вам писатель Антон Семенович Макаренко, и даже такой педагог, известный в те годы, как Залужный. Разрабатывались педагогические проблемы коллектива, но по мере разработки этих проблем тоже всплывали какие-то социально-психологические идеи. Но самое интересное, что, конечно, социальная психология продолжала развиваться и в рамках общей психологии. И вот здесь особую роль сыграли труды Льва Семеновича Выгодского. Вот Выгодский, хотя имя его весьма популярно, в том числе на нашем факультете, недостаточно, на мой взгляд, еще понят и раскрыт как предтеча вот отечественной социальной психологии в ее современном варианте. Я не знаю, был ли кто-нибудь из вас нынче на конференции, посвященной столетию со дня рождения Выгодского, вот, которая проходила осенью, но там среди докладов очень мало было докладов, посвященных роли Выгодского в становлении социальной психологии. Хочу просто обратить ваше внимание на две идеи Выгодского, которые сыграли ключевую роль в дальнейшем становлении социальной психологии. Первая идея – это идея о культурно-исторической детерминации высших психических функций. Как вы помните, Выгодский предположил, что высшие психические функции заданы культурно-историческим контекстом не только по своему содержанию, но что эти условия общественной жизни, этот культурный контекст влияет также и на изменение формы высших психических функций. То есть, как минимум, Выгодским было предложено рассматривать вот опосредованный характер этих высших психических функций. И самое главное, вспомните, пожалуйста, идею Выгодского о двойном существовании высших психических функций. Выгодский говорил, что всякая функция проявляется дважды, вначале как интерпсихическая и лишь потом как интрапсихическая. Это идея Выгодского. Есть по существу социально-психологическая идея, на которой потом будет строиться целый ряд аргументов в социальной психологии насчет того, что именно в коммуникации, в интерпсихическом общении, ну, рождаются, например, определенные категории, которые потом усваивает каждый индивид уже как интрапсихическую какую-то реальность. А вторая мысль Выгодского касалась прямо социальной психологии. Вот в «Психологии искусства», в его работе «Во введении», Выгодский размышляет о том, как должны соотноситься социальная и коллективная психология. Обратите внимание на термины. Все, не только социальные психологи. Пожалуйста, будьте грамотными в употреблении терминов, которыми пользовался Выгодский. У Выгодского социальной психологии называется то, что мы сегодня называем общей психологией. Именно вот по логике еще 20-х годов, что если в общей психологии признается идея социальной детерминации психики, значит, она вся социальна. Поэтому социальна для него всякая психология, психология отдельной личности, в том числе как социально детерминированная. А другой термин, который предлагает Выгодский, это коллективная психология. Вот он обозначает термином коллективная психология то, что мы сегодня называем социальной психологией. Для него коллективная психология – это психология, как он говорит, таких больших групп, как он называет, войско и церковь. Ну вот он назвал эти две любопытных социальных группы, а вообще говоря, мысли относятся к любым большим социальным группам, где Выгодский говорит, что надо изучать вот психологию этих больших групп, что и будет коллективной психологией, то есть в нашей сегодняшней терминологии психологии социальной. Он там полемизирует с целым рядом авторов, очень любопытно, Выгодский вообще очень образно писал. Он говорит, что вот нам кто-то считает, что мы должны изучать сгустки вот этой самой коллективной психологии, кристаллы ее, ну то есть отдельные проявления каких-то там коллективных психических реакций. А наша задача, говорит Выгодский, изучать не только эти кристаллы, не только эти сгустки, но с сам раствор. Вот почти художественный образ, как это социальная психология должна изучать сам раствор. Очевидно, речь идет о том, что задача социального психолога изучать также вот все эти механизмы, как образуются, рождаются все эти коллективные представления у членов различных социальных групп. Таким образом, перерыв нельзя считать абсолютным, поскольку вот по крайней мере в этих трех звеньях научной мысли какие-то социально-психологические идеи укреплялись и развивались. И, наконец, настало время конца 50-х, 60-х годов, когда можно обозначить следующий период. Он так и называется «Вторая дискуссия социальной психологии», «Дискуссия конца 50-х, 60-х годов». Вот потом мы из пленки, может быть, вырежем этот рассказ, но вам я его обязательно хочу предложить, как в теперешней 310-й аудитории собрались где-то в начале 60-го года психологи на такую глобальную вторую дискуссию о том, что же делать нам с этой самой дисциплиной. Накал страстей был велик. Все немедленно разбились на две группы. Одни кричали, что был перерыв в развитии социальной психологии. Другие кричали, что никакого перерыва не было, и применяли вот аргументы, ну, сходные тем, которые я вам применяла, вот сейчас приводила на основании этих всех данных. Это было нечто. Все были тогда молоды, вот эти новые, так сказать, энтузиасты социальной психологии, поэтому очень рьяны, и дискуссия буквально кипела. Ее вел Артур Владимирович Петровский, который для того, чтобы как-нибудь эту дискуссию все-таки ввести в русло, в конце концов стукнул по столу и сказал: «Неважно, был перерыв или не было, важно, что он кончился». Ну, вот так было признано, что перерыв кончился, и начался новый этап развития социальной психологии. Значит, если говорить строго, то все началось с публикации статьи профессора Ковалева из теперешнего Санкт-Петербургского, тогда Ленинградского университета, в журнале «Вестник ЛГУ». Вот эта статья начала новый этап дискуссии. В 59-м году вышла статья, в 63-м году на втором общесоюзном съезде психологов дискуссия была продолжена. Прежде чем о ней рассказать, хочу опять-таки дать некоторую рамку. Конец 50-х, начало 60-х годов. Во-первых, огромные запросы практики к социальной психологии. Вот новое общество утверждается, есть ряд проблем в промышленном производстве, в пропаганде, в армии, в школе. Таких проблем, которые никем не решаются, и они как будто бы делают такой вызов социальной психологии. Практика толкает общественную мысль к тому, что надо эту науку установить. Второе обстоятельство. Начало 60-х годов. Начало политической оттепели в нашем обществе. Некоторое снижение идеологического пресса, который был характерен вот для тех 30-40-х там годов, когда вообще была полная изоляция нашей науки от западной науки. Вот вместе с этим началом оттепели начинают потихоньку развиваться контакты отечественных исследователей и западных исследователей. Все это также явилось фоном, на котором возобновилась дискуссия о социальной психологии. На дискуссии обсуждались два вопроса. Первый вопрос – о предмете социальной психологии. Второй вопрос – о границах социальной психологии с родительскими дисциплинами. С социологией, с одной стороны, и психологией, с другой стороны. По вопросу о предмете социальной психологии сформировались в дискуссии три точки зрения, которые отражали вот всю ту историю, о которой только что мы с вами сейчас беседовали. Первая точка зрения, преимущественно защищаемая социологами, которые тоже теперь приняли участие в этой дискуссии, заключалась в том, что предметом социальной психологии должна стать термин тех пор массовидная психика. Вот не употребляем мы сейчас этот термин, но речь шла, что раз предмет социальной психологии массовидная психика, значит, психологические характеристики каких-то больших социальных групп, психологическая характеристика разных социальных движений, массовых движений и так далее. Вторая точка зрения, преимущественно защищаемая психологами, что социальная психология своим предметом должна иметь прежде всего проблему личность в группе. То есть более-менее традиционная общепсихологическая проблематика, но вот адаптированная к группе, проявление личности в группе. И в том и в другом случае признавалась также в качестве особого предмета, части предмета социальной психологии, общение. И в случае массовидной психики, и в случае проблемы личности в группе. Как это часто бывает в научных дискуссиях, кроме двух крайних позиций, сформировалась некоторая третья, умеренная, некоторые ее называли компромиссная, кому-то не понравилось название компромиссная, поскольку вроде это компрометирует научную позицию, поэтому ее стали звать позже не компромиссная, а, ну, например, синтетическая или системная позиция. Позиция, которая пыталась как-то примирить эти две крайности. Эта позиция полагала, что предмет социальной психологии двоероден. С одной стороны, это действительно проблема личности в группе, а с другой стороны, это психология самих групп. Никакого формального итога дискуссии не было. Не было постановления считать то-то или это предметом социальной психологии. Но в дискуссии было два очень четких вывода. Первое. Социальной психологии быть и кончить вообще все эти разговоры, что это никому не нужно, и там буржуазная и прочая нехорошая наука. А во-вторых, что в социальной психологии имеют право на существование, в общем, две вот эти обозначенные плоскости исследования. Ну, как вы, наверное, можете теперь сопоставить это с предложенным мной рабочим определением, данным в начале лекции, вот примерно эта точка зрения и будет представлена в курсе. Я не боюсь ее назвать компромиссной, а еще лучше назову ее системной, синтетической, какой угодно. Самое главное, что хотя формального документа не было, какая же из позиций будет доминировать, практика исследовательская показала, что самой жизненной оказалась третья точка зрения. Практически не только у нас в стране, а как я вам потом покажу, и в мире вообще, социальная психология действительно имеет, так сказать, две вершины в своем предмете. Личность в группе, ее поведение, закономерность ее деятельности и психологические характеристики самих этих групп. Никто лучше и дальше этого в этом определении не продвинулся. Таким образом, можно считать, что к концу 50-х, началу 60-х годов, вот этот перерыв в развитии социальной психологии закончился. Теперь нужно сказать несколько слов о современных представлениях о социальной психологии и как-нибудь соотнести эти представления с тем, что было сделано вот в этой самой дискуссии. Итак, современные представления о социальной психологии. Здесь я перейду от характеристики в нашей стране к характеристике, которая будет принадлежать, так сказать, мировой социальной психологии, потому что дискуссии идут не только у нас и шли не только у нас, они продолжаются и там. Все эти дискуссии все равно вращаются вокруг вот этого двойственного статуса социальной психологии или наличия в ней двух ветвей. Особенно интересно все это проявилось, когда в дискуссии стали обсуждать границы между социальной психологией и социологией, социальной психологией и психологией. Наряду с тем, как обсуждались эти границы в нашей отечественной дискуссии, эти границы обсуждаются и в мировой социальной психологии до сих пор. Была предложена очень интересная схема. Она в последнем издании учебника приведена, но все-таки я вам ее сейчас воспроизведу. схема, которая предложена была двумя молодыми американскими исследователями Макдэвидом и Харари. Схема заключается в том, что может быть, в принципе, два разных подхода к определению предмета социальной психологии и границ ее социологии и психологии. Первый подход был ими назван интрадисциплинарный подход. Интрадисциплинарный подход, суть которого заключается в том, что можно отыскивать место социальной психологии либо в системе психологической науки, внутри психологии, либо вариант Б, тоже этого же интрадисциплинарного подхода, когда место социальной психологии отыскивается внутри социологии. Вот графически я придумала, что можно это обозначить следующим образом. Вот если есть некоторая наука психология, и если есть некоторая наука социология, то вариант А будет такой, что внутри психологии есть некоторая часть, которая представляет собой социальную психологию. Ну, соответственно, и вариант Б будет заключаться в том, что внутри социологии тоже может быть обозначена некоторая часть, которая будет социальной психологией. По Макдэвиду и Харари это все интрадисциплинарный подход. Понятно, да? Потому что в одной или в другой. Но, оказывается, по их мнению, может быть и второй подход, который они назвали интердисциплинарный подход. Интердисциплинарный подход, который заключается в том, что место социальной психологии и границы с родительскими дисциплинами тоже могут иметь два варианта. Назовем тоже это вариантом А и вариантом Б. Значит, и тот, и другой варианты будут помещать социальную психологию на границы этих двух родительских дисциплин. Но помещать на границе вот это выражение можно толковать по-разному. Здесь я затрудняюсь дать какую-то словесную формулировку этих подходов, я нарисую просто некоторые схемки. Значит, с одной стороны, интердисциплинарный подход можно изобразить следующим образом. Вот есть одна наука, психология, и есть близко к ней расположенная наука социология. Здесь есть то, что во всех междисциплинарных науках называется стык наук, социологии и психологии. Тогда вариантом А в интердисциплинарном подходе будет следующий вариант. Вот это будет социальная психология. Она на стыке, она отсекает часть от одной дисциплины, часть от другой дисциплины, и еще здесь, видите, остается нечто. Какую часть можно обсуждать? Ну, например, можно сказать, что от социологии отсекается преимущественно та часть, которая называется социологией личности. Ну, соответственно, от психологии, наверное, прежде всего что-то отходит в социальную психологию из психологии личности. А может быть, вариант Б, этот стык может быть интерпретирован по-другому. Когда есть некоторая наука психология, есть некоторая наука социология, в современном науковедении не доказано, какова степень близости этих наук. Ну, они близки, интуитивно это понятно, но возможно, что они не так вот стыкуются, как в варианте А. А возможно, что между ними остается некоторая ничья земля. И тогда социальная психология – это вот что. Это некоторая предметное пространство между психологией и социологией, которое представляет собой самую ничью землю, преимущественно это общение, вот ничья земля, и, ну, конечно, с небольшими захватами, предмета одной из другой сторон. Можно выбирать любой из тех подходов, который вам нравится. Но, пожалуйста, обратите внимание, какой бы мы вариант ни выбрали, все равно всегда есть один вопрос. Как социальная психология соотносится с психологией, как она относится с социологией. А об этом можно размышлять еще долго. И последнее. Кроме вот этих дискуссий, сейчас, буквально в конце столетия, с чего я начала, опять переживает новый взрыв дискуссии о том, так сколько же сегодня социальных психологий. Социальные психологи, обратите, пожалуйста, внимание, да и все интересующиеся, что вышла в 95-м году очень интересная книжка, которая называется «Социальная психология, двоеточие, саморефлексия маргинальности». Саморефлексия маргинальности. Хрестоматия. Издание. Москва. 1995 год. Издано Институтом Институтом научной информации по общественным наукам Академии наук. И не он, РАН, вот такой гриф, и не он, Институт научной информации по общественным наукам. Это прекрасный сборник самых последних статей по поводу вот этой животрепещущей проблемы, так сколько же социальных психологий. Кратко говоря, чуть-чуть подробнее будет ниже, есть утверждение о том, что сейчас не две социальных психологии, хотя многие стоят на той точке зрения, что их две. Последний учебник американский супругов Стефан так и называется «Two Social Psychologists». Вот так и называется учебник «Two Social Psychologists». А вот кроме этой уже теперь традиционной точки зрения, что социальных психологий две, появилась точка зрения социальных психологий три. Три, потому что одна психологическая социальная психология, одна социологическая социальная психология, а одна вот опять нечто синтетическое, но оно привязано к особому направлению, именуемому символический интеракционизм. Одним словом, дискуссия не завершена, и есть три способа, предлагаемых авторами этой дискуссии, как выйти из этого ужасного состояния, когда вот три социальных психологии. Выходы предлагаются разные. Один выход – немедленно начать интеграцию этих двух ветвей, чтобы все-таки построить нормальную одну социальную психологию. Второй выход – никакой интеграции все равно не осуществить, все равно совсем две разных модели стратегических рассуждения – два разовых базовых образования, тут социологи, тут психологи, а нужен диалог. И пусть на всю жизнь будет диалог между двумя ветвями. Третий выход, что диалог-то диалогом, но надо придать конкретную форму этому диалогу. Эта форма должна быть такая. Вот она пусть и существует как двуединая наука, только с заботливо расставленными разными акцентами. Пусть психологические и социальные психологи делают акценты на близкие им проблемы, а социологические и социальные психологи на близкие им проблемы. В Соединенных Штатах эта двойственность статуса узаконена институционально. Там есть два общества. Одно называется Ассоциация психологов США, а второе называется Ассоциация социологов США. Так секция социальной психологии есть и там, она дважды. В нашей стране, в силу того, о чем я вам рассказывала, в силу того, что социология сама была под запретом и еле-еле начала возрождаться, в силу того, что идеологически меньший пресс был в области психологии, чем там, социальная психология у нас стала ранее конституироваться внутри психологического знания. Факультеты психологические и кафедры социальной психологии на этих факультетах возникли именно вот в недрах психологической науки. Прежде всего возникла кафедра социальной психологии в 66-м году в бывшем ЛГУ, а в 72-м году, будьте бдительны, пожалуйста, в 72-м году, 12 октября, возникла кафедра социальной психологии факультета психологии МГУ. 12 октября 1972 года. Посчитайте, сколько лет будет 12 октября 1997 года нашей кафедре, и сделайте выводы. Потом, значит, возникли секторы социальной психологии тоже где? В институтах психологии академических. У социологов долгое время никакой своей социальной психологии не было. они там были дискриминированы по перечню профессий ВАКа. Ну, может быть, для вас это еще далеко, потому что когда люди защищают кандидатскую диссертацию, они должны указывать номер профессии по перечню ВАКа. Так мы дожили до того же времени, до того времени, которое сходно с ситуацией в Штатах. У нас есть одна социальная психология, есть другая социальная психология. Если будет время, в конце семестра я попробую договориться с профессором Шестопал, который читает социальную психологию социологом. Вдруг нам удастся сделать некоторый круглый стол, объединенный вот социологов и психологов, слушающих в этом году курсы, и попробуем там разобраться про одно и то же или про разное мы говорим в этих курсах. Вот на сегодня все. Я только хочу сказать, что в следующий раз я нарисую схему всего курса, но пока, чтобы было ясно, еще одна лекция, следующая, будет относиться к введению. Это будут уже некоторые конкретные вехи истории мировой социальной психологии и принципы методологии социально-психологического исследования. А после чего по определенному плану приступим к рассмотрению уже содержательных проблем. Все у меня. Я прочитаю сегодня вторую лекцию по нашему курсу, которая объединит две темы – вехи истории социальной психологии и методологические принципы социально-психологического исследования. В прошлый раз мы с вами дали рабочее определение предмета социальной психологии, обозначив ее как науку, которая изучает закономерности поведение и деятельность людей, обусловленные фактом включения людей в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп. Это определение социальной психологии, как вы помните, сразу обозначило двойственный статус этой дисциплины, которая произошла одновременно из психологии и социологии. И поэтому обозначить историю и вехи этой истории социальной психологии достаточно трудоемкое дело. Эти трудности прежде всего связаны как раз с двойственным статусом социальной психологии, потому что приходится анализировать, как социальная психология обозначила себя в недрах одной родительской дисциплины и как она обозначала себя в недрах другой родительской дисциплины. Значит, первая трудность связана вот с этим двойственным статусом. Вторая трудность связана с тем, что этапы в развитии социальной психологии, обычно в истории всякой науки обозначаются этапы ее развития, здесь тоже достаточно трудно установить все по той же причине, что дисциплина развивалась одновременно из двух различных источников. Наконец, есть еще одна специфическая трудность, о которой я потом расскажу чуть-чуть подробнее. Она заключается в том, что социальная психология – это такая научная дисциплина, которая так или иначе связана с реальной социальной практикой, с политической жизнью и борьбой. И поэтому на каком-то этапе развития социальной психологии была обозначена совершенно особая традиция ее развития, связанная с таким идейным движением, как марксизм. Нужно каким-то образом обозначить вот это соотношение традиционной социальной психологии и той традиции, которая возникла внутри марксизма. Но сколько бы ни перечислять трудности, историю социальной психологии, естественно, надо каким-то образом все-таки обозначить и изложить ее основные этапы. Первое замечание, которое мне здесь хочется сделать, связано с тем, что писанная история социальной психологии, это достаточно охватывает краткий период ее существования. В свое время наши коллеги из бывшей ГДР обозначили вот такое различие, которое существует между написанной историей социальной психологии и так называемым социально-психологическим мышлением. Так вот, это социально-психологическое мышление, а не написанная история науки, ведет свое начало, по-видимому, с тех пор, как вообще возникло человеческое общество. Во всяком случае, историки, изучая первые этапы становления человечества, уже тогда фиксировали использование каких-то социально-психологических механизмов, например, в древних религиях, в формировании различных табу, традиций и так далее. Но, естественно, здесь не приходится говорить об истории науки, а приходится говорить о том, что элементы социально-психологического знания, ну, по-видимому, спутники человеческой истории. Что касается развития самой научной дисциплины, то в нем можно условно выделить следующие этапы. Первый этап – это зарождение социально-психологических идей в недрах философии. Ну, вы, конечно, знаете, что для большинства наук философия, особенно философия античного периода Древней Греции, явилась, так сказать, общей колыбелью. В большинстве научных дисциплин, а в особенности связанных с изучением человека и общества, судьба этих дисциплин всегда была обусловлена тем, что их первые идеи формировались в недрах нерасчлененной науки древних греков. Так и социальная психология, конечно, в первых своих проявлениях возникла в недрах античной философии. Прежде всего, обычно называют здесь имя Платона. В более поздние времена один из американских исследователей вообще сказал, что все современные проблемы социальной психологии были впервые поставлены Платоном. Ну, может быть, это художественный образ, может быть, все-таки уж не совсем все, скажем, такие проблемы, которые связаны только с современными обществами, не могли быть тогда поставлены, но что-то в этом высказывании есть. Действительно, впервые в работах Платона, и не только Платона, Аристотеля, конечно, зародились какие-то представления, например, о соотношении индивидуального сознания и коллективного сознания и так далее. Вехой явилась, конечно, философия нового времени. И в связи с недостатком времени в этом общем курсе, конечно, я не буду утомлять вас перечнем разных имен и идей, которые характерны для философии нового времени. Хочу только обратить внимание, это особенно касается социальных психологов, что у них будет специальный курс по истории социальной психологии, где все это будет изучено подробно, а те, кто вдруг заинтересуется этим, могут посещать этот курс. Для меня сейчас важно, чтобы было зафиксировано что на первом этапе существования социальной психологии, когда она существовала в недрах других наук, одной из таких наук была, конечно, философия. Но вот это представление о недрах других дисциплин, в которых зарождалась социальная психология, шире, чем характеристика только философии. Вторым источником социальной психологии явилась совокупность идей, которые в будущем будут трактованы как идеи и проблемы социальной психологии в недрах различных смежных дисциплин. Отчасти я говорила уже об этом в прошлой лекции, но сегодня об этом можно сказать более подробно. Несколько смежных дисциплин дали также рождение социально-психологической проблематики. Из них надо отметить прежде всего такие науки, как антропология, как этнография, как языкознание, как криминология. Вот к середине XIX века именно в этих областях знания тоже сформировался своеобразный, если хотите, заказ на развитие особой отрасли знания, именуемой социальная психология. Ну, в самом деле, середина XIX века, языкознание связано с огромными потоками мигрантов в Европе, с потоками людей, говорящих на разных языках, общение которых затруднено, и значит, надо выявлять какие-то механизмы, при помощи которых эти люди общаются друг с другом. Антропологи к этому времени изучают быт различных народов древних, ну, скажем, у Моргана, изучение быта индейцев. И эти исследования также ставят вопрос о какой-то специфике вот связей, отношений, которые рождаются между разными этническими группами. Огромный вклад внес также и Люсьен Леви-Брюль, который к этому времени изучал уже и сформировал основные свои идеи, касающиеся особенностей первобытного мышления. Кстати, сборник трудов Леви-Брюля недавно переиздан на русском языке и вышел. Для интересующихся можно туда и посмотреть. Таким образом, второй блок дисциплин, где складывался вот этот заказ на социально-психологические исследования, связан вот с этими смежными дисциплинами. Наконец, третий блок – это две родительских дисциплины. Как формировался заказ и интерес к социальной психологии внутри двух родительских дисциплин? Для этого надо отдельно рассмотреть историю психологии середины XIX века, потому что речь все время идет именно уже об этом периоде, а также историю социологии в середине XIX века. Что касается истории психологии, то в этой аудитории она, естественно, больше известна. К тому же есть прекрасное руководство, например, книга Михаила Григорьевича Ярошевского «История психологии» или «Психология 20-го столетия». Поэтому весьма кратко и штрихами я могу обозначить только одну чрезвычайно важную идею. В середине XIX века в общей психологии сколь-нибудь заметного и проработанного стремления к построению социально-психологического знания обнаружить не удается. Ярошевский делает вывод о том, что интерес к социальной психологии в середине XIX века в общей психологии не обозначен в стволовой части науки, то есть в ее магистральном направлении. Но интерес к социальной психологии в это время возникает скорее в боковых ветвях психологии. Такой боковой ветвью является прежде всего патопсихология. Патопсихология, которая связана с психиатрической практикой, именно к этому времени накопила значительный материал, касающийся воздействия людей друг на друга, в частности, в ситуации и в практике гипноза. И вот именно оттуда пробивается интерес к специальному рассмотрению ряда социально-психологических проблем. Что же касается стволовой части психологии в середине XIX века, то, как вы очевидно знаете, эта стволовая часть характеризуется господством идей ассоцианизма и поэтому в общем является индивидуальной психологией, психологией индивида. Но боковые ветви начинают, как я уже сказала, проявлять интерес к социально-психологическому знанию. По-другому складывается ситуация внутри социологии, второй родительской дисциплины. Сама наука социология только и выделяется в качестве самостоятельной области знания к середине XIX века. Традиционно отцом социологии считается французский философ, а потом и социолог, позитивист Огюст Конт. О нем даже говорят, что он дал социологии имя и программу. Имя в том смысле, что Конт ввел термин «социология», который он употребляет взамен ранее употребленного им названия, которое относится к науке об обществе. Обратите, пожалуйста, внимание, первое название науки об обществе у Конта было «социальная физика».